Владислав Крапивин. Кораблики или «Помоги мне в пути». Пролог. Петька Викулов по прозвищу Патефон. 1. Город наш потому, наверное, и называется Старотополь, что здесь много столетних тополей. Других старых деревьев тоже много, но тополей больше всего. Правда, цвели они в то давнее лето жидковато, в воздухе только редкие пушинки. Зато листва выросла густая. Тесный заросший двор наш в то утро был весь в тени. Я глянул во двор из-за двери. Тетя Глаша снимала с веревки высохшее белье, дядя Костя у сарая возился со своим трофейным мотоциклом. На крыльцо они не смотрели. Я кошачьими прыжками достиг приоткрытой калитки и вот на свободе. Торопливо дошагал до перекрестка и, прежде чем уйти за угол, оглянулся на деревянный двухэтажный наш дом. Пожилой, кособокий, но такой привычный. Потом я свернул на гончарную. И почти сразу: «Эй, Патефон, куда топаешь?» Это Гришка Гаврилов из нашего класса. Я сказал неласково: «На Кудыкины горы воровать помидоры». Гаврилов был с круглой и стриженной головой, полноватый и вроде бы добродушный. Но я его не любил. Помнил, как осенью, когда били Турунчика, он сопел и протискивался без очереди, чтобы ударить поскорее. «А сам-то», — безжалостно сказал я себе, — «лучше, что ли, был тогда?» И разозлился на себя и на Гришку. Гаврилов улыбался, он был не очень-то обидчивый. «А что это у тебя?» Он пухлым подбородком показал на картонную коробку, я нес ее под мышкой. «Любопытному Гавриле знаешь, что отдавили?» Тогда он все же обиделся. Отошел, сообщил через плечо: «Патефон, скрипучка, сбоку в дырке ручка», и зашагал поскорее. Я был в классе не из дрочливых, даже наоборот. Но будь сейчас у меня свободные руки, показал бы я Гавриле ручку в дырке. Последнее время я легко стал заводиться. А впрочем, наплевать. Патефон так Патефон. Теперь не все ли равно? Эту кличку мне приклеили прошлой весной, когда узнали, что я занимаюсь в Доме пионеров у длинной Эльзы. Эльза, чтобы набрать к себе в певцы голосистых мальчишек, ходила по школам, сидела на уроках пения, прислушивалась, приглядывалась. Таким образом и меня разглядела. Вообще-то я петь стеснялся. Но бывало, что если все кругом поют, и песня хорошая, я забывал про смущение, и что-то прорезалось в голосе. В хор я, конечно, вовсе не стремился, но Эльза умела уговаривать. К тому же, если занятие, значит, меньше буду сидеть дома под бдительными взглядами тети Глаши. Да и ребят в хоре были добрее, чем в классе. Без всяких прозвищ тут обходилось, без дразнилок и надоевшего в школе нахрапистого приставания. А со смуглым, быстроглазым Валькой Сапегиным мы даже стали приятелями. И петь мне понравилось. Эльза как-то обмолвилась, что... «Когда этот мальчик поет, у него распахивается сердце». Ну, всякие там сольфеджио и нотную грамоту я терпеть не мог, но строгая седая Эльза почему-то мне это прощала и все чаще поручала быть солистом. Разные у нас были песни, и пионерские, вроде «Эх, хорошо в стране советской жить», и про недавнюю войну, и «Вопли березонька стояла», и «Веселый ветер». Многие из них я любил. А больше всех — «Орленка». Эту песню я начинал один, а хор вступал постепенно. Как запоешь: «Орленок, орленок, взлети выше солнца», так сразу и печаль, и смелость, и звон такой в душе. А потом появилась еще одна песня, самая для меня хорошая. Но все это было раньше и осталось позади. Все позади. Так, размышляя о прошлом, прошагал я всю гончарную и вышел на зеленую односторонку к берегу городского оврага. Недалеко был завод «Красный химик». Сквозь бурьян, без тропки, я спустился по склону метров на пять. Татарник цапнул меня колючками за щиколотки, но не сильно, а так, для порядка. Словно предупреждал: «Не будь растяпой, оглянись». Я оглянулся. Но никого не было поблизости, только желтая бабочка летала над чертополохом. За сорняками виднелась кирпичная кладка. Она выступала из глинистой толщи откоса. Это была невысокая стенка из большущих старинных кирпичей. Я пробрался туда, где стенка отслаивалась от глины. За мертвой чащей прошлогоднего репейника пряталась расщелина. Только-только, чтобы протиснуться такому пацану, как я. Со стороны ее трудно было заметить. Я обнаружил это место случайно, еще в апреле, когда в одиночку бродил вдали от дома, обследовал глухие окрестности, вернулся в перемазанном пальто и получил от тети Глаши вздрючку. Теперь в рубашке-то пролезть будет легче. Да и глина высохла, не мажется. Я протиснулся в щель. Сразу стало темно, запахло подземельем, посыпалось за ворот. Но я, прижимая к груди коробку, проталкивался все дальше. И вот ход расширился. Я пошел вслепую. Нащупывал подошвами сандалий выбоины кирпичного пола. Не боялся. Путь мне был уже знаком. Скоро впереди забрезжило, обозначился во мраке дверной проем, под ногами оказались каменные ступени. Я спустился по ним. К воде я спустился. Она покрывала пол низкого полукруглого помещения. Я знал, что нахожусь в церковном подвале и при этом нарушаю закон, потому что украдкой проник на территорию завода. Вернее, под территорию. Но какая разница? Конечно, сейчас на «Красном химике» не та секретность, что в годы войны, когда у завода был номер и делали здесь, по слухам, начинку к снарядам для «Катюш». Ныне тут выпускают пластмассовые портсигары, посуду и голопузых кукол. Но все равно по забору тянется проволока-колючка, а у проходной переминается на толстых ногах тетка с наганом. Вот знала бы она, что сюда без пропуска проник нахальный пятиклассник Петька Викулов, к тому же выгнанный из пионеров и, значит, вовсе подозрительный. Большая кирпичная церковь поднималась над заводским забором, над оврагом, и была видна издалека. Ее колокольню давно разрушили, но высокий купол и угловые башни остались. Церковь была все равно красивая, похожая на старинный замок, особенно когда ее освещал закат. В те дни в ней помещался то ли какой-то цех, то ли склад, но это наверху. А про подвал, скорее всего, никто и не знал. Не помнил. Я это понимал, и о тетке с наганом подумал просто так, мельком. Сверху в маленькую квадратную дыру, видимо, отдушину в фундаменте, проникал рассеянный свет. В подземелье стоял полумрак, почему-то зеленоватый. Но я хорошо различал бугристые камни подвальных стен, глаза привыкли. Была в этих камнях железная дверь, но замурованная или заржавевшая намертво. А еще невысоко от воды виднелись узкие ниши с полукруглым верхом, похожие на заделанные церковные окна. К одной такой нише мне и надо было пройти. Я оставил на верхней ступени сандалии, размотал на коробке шпагат, отбросил крышку, достал кораблик, побаюкал его в ладонях. Он был размером с голубя, легонький такой, мой кораблик, с корпусом из большого куска сосновой коры. Но вовсе не такой, какие ребята весной мастерят, чтобы пускать по лужам. Он у меня был красивый. Паруса не бумажные, а из тонких белых лоскутков. И снасти натянуты, как полагается, из суровых ниток и проволоки. И реи, и бушприт — все как у настоящего. И даже штурвал был из медного колесика от будильника. А на высокой кормовой надстройке я выжег увеличительным стеклом название и завитки узора. Я целых 2 недели строил его, неторопливо, старательно, и он был похож на те старинные корабли, которые бывают в книжках про давние путешествия. Воды в подвале было больше, чем в прошлый раз. Тогда она еле закрывала пол, а теперь залила нижнюю ступень. Я осторожно опустил одну ногу, вторую, встал, потоптался. Ох, просто ледяная. Пошел потихоньку. Раньше я бывал здесь в резиновых сапогах, а сейчас-то... ну, ничего.